Просто про науку.
Вітаю слухачоў канала Культура. З вами проект Просто про науку. Ля мікрафона Алексей Гулевич. Сёння мы пагаворым аб распрацоўцы і выкарыстанні тэхналогій высокапрадукцыйных паралельных вылічэнняў. Ад іх наяўнасці і ўзроўню сёння залежыць эканамічная канкурэнтаздольнасць і бяспека любой дзяржавы і асобных прадпрыемстваў у прыватнасці. У свой час на вырашэнне такой задачы была накіравана работа па стварэнні суперкамп'ютара СКІФ у рамках праграм саюзнай дзяржавы, а таксама рэспубліканскага суперкамп'ютарнага цэнтра калектыўнага карыстання. Важкі ўклад у рэалізацыю планаў унёс аб'яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Менавіта ў памяшканні ўстановы размеркаваны такі цэнтр, а ў яго зале суперкамп'ютарныя канфігурацыі, створаныя па праграмах СКІФ. Пра іх работу, карыснасць і будучыню даведаемся ў эксперта, загадчыка лабараторыі высокапрадукцыйных сістэм інстытута Алега Чыжа.
Так в чем же он все-таки супер?
Давайте тогда так проанализируем. Каждый, наверное, пользователь сталкивался с обычным суперкомпьютером, выполняя свою офисную работу на рабочем месте, принимая участие в каких-то вычислениях на самом-то деле, выполняя обычно бытовые функции. Человек привык. У него есть персональный компьютер, который позволяет ему с определенной скоростью решать свои бытовые или там офисные проблемы. А на самом-то деле применение компьютеров, оно гораздо шире. То есть мы можем со своей стороны применять суперкомпьютеры для моделирования каких-то технологических процессов или объектов в будущем. Мы не просто выполняем какие-то текущие нужды, мы пытаемся как бы немножко заглядывать в будущее. А чтобы нам не бояться будущего, мы же должны разрабатывать какие-то инструментарии, которые позволяют нам моделировать какие-то процессы в будущем и прогнозировать наступление определенных событий. На самом-то деле суперкомпьютеры, они ближе к этой части. То есть они должны позволять нам не бояться будущего и моделировать какие-то либо технологические процессы, либо поведение объектов в каких-то сложных средах, которые обычный компьютер может даже не вычислять или не показывать адекватный результат. Поэтому суперкомпьютеры, они работают по какому принципу? Одна голова хорошо, а две лучше, а три еще лучше. То есть, чем больше мы компьютеров, в том числе в понимании персональных компьютеров, подключим одновременно к решению одной задачи, тем быстрее мы сможем выполнять какие-то вычислительные процессы и, соответственно, более адекватно прогнозировать процессы, которые мы собираемся моделировать. И, соответственно, это позволяет в рамках научной деятельности нам осуществлять прогнозирование или моделирование либо научных, либо технологических процессов, либо в инженерных науках или в инженерном проектировании. Проектировать новые материалы, проектировать новые лекарства, перебирая в короткое время очень большое количество вариантов, кандидатов на потенциальные реализуемые варианты в будущем и одновременно оптимизируя их. Поэтому в этом и есть разница между суперкомпьютером и обычным компьютером. Суперкомпьютер как раз-таки нацелен на то, чтобы выполнение вычислительной задачи было максимально быстрым. Но я всегда говорю так. Суперкомпьютеры – это пик развития обычных компьютерных технологий. Вот то, что мы видим в обычных компьютерных технологиях, оно раньше всего проявляется себя в суперкомпьютерах. Касается это количества ядер, количества памяти, количества средств межузлового взаимодействия. Это все раньше всего проявляется в суперкомпьютерных технологиях. Поэтому суперкомпьютерные технологии – это то, куда движется вообще вся вычислительная техника, а рано или поздно все эти элементы, вот, например, там многопроцессорные, так сказать, процессоры, они оказываются в обычных компьютерах. Поэтому мы со своей стороны, вот, выполняя какие-то исследования, мы применяем самые современные методы, которые позволяют нам, именно как я говорю, прогнозировать будущее с определенной вероятностью, чтобы меньше бояться.
Суперкомпьютер СКИФ.
Да, вот концепция формирования, она возникала где-то в конце 90-х годов. А чем это отличалось те времена? То, что конец 90-го года и на Россию, и на Беларусь, на все СНГ, было введено эмбарго на поставку вычислительной техники не больше определенной вычислительной мощности. Поэтому состоял вопрос, нам просто не продадут на рынке ту технику, которая, в принципе, уже тогда была необходима, мы понимали, для научных исследований, для инженерного анализа. Поэтому возникла задача. И сами вычислительные компоненты мы не могли целиком полагаться на то, что будет произведено в стране. И мы могли полагаться только на то, что приобрести на рынке какие-то доступные компоненты, объединить их, как так называемый кластер. Суперкомпьютер — это в первую очередь кластер. Это множество вычислительных узлов, объединенных в единый комплекс. Поэтому в конце 90-х появились доступные на рынке средства интерконнекта, так называемого межузлового соединения узлов, которое позволяет данные, которые лежат в памяти соседнего узла работать почти с такой же скоростью, как данные с памяти своего узла. Возникла возможность объединения вычислительных компонентов в единый вычислительный комплекс. И тогда началась формироваться программа SCIF, как программа союзного государства. Первая цель была избавиться от ограничения. И в принципе первые модели, которые у нас были уже в 2000 году, поставлены на рынок и проведены государственные испытания, они сразу же позволили нам перейти за границу, так сказать, эмбарго обозначенного и привести к тому, что эмбарго было снято буквально через полгода после того, как появились первые как бы суперкомпьютеры SCIF. Но и более того, при такой доступности глобального рынка поставок компонент стали возникать так называемые рейтинги суперкомпьютеров. Вот самый известный — это рейтинг топ-500 суперкомпьютеров. В 2003 году был наш первый суперкомпьютер, который попал в этот список топ-500. Созданный целиком в рамках союзной программы, мы просто овладели технологией, как вот это набор этих вычислительных компонент соединить в единую вычислительную систему. Второй момент. Приложение, которое пилотное так называемое. То есть показать, на каких приложениях наиболее сильные черты проявляются наших суперкомпьютеров. И третья компонента – это обучение персонала. Вот без этого тоже никуда не пойдет. Потому что мы же как привыкли? Все привыкли к персональному компьютеру. А если где-то там чем-то удаленным пользоваться, то непонятно, мой это он или не мой. Поэтому обучение пользователей работать вот с такими сложными вычислительными технологиями, это значит поменять технологию программирования, понять, что у тебя не одно ядро, у тебя, например, там 5000 ядер, и ты должен как-то свою задачу разбросать на эти ядра и добиться, как мы говорим, ускорения вычислений. Ваша задача должна максимально быстро выполняться при этом. SCIF — это первые наши, так сказать, попытки решить подобного рода задачи. Еще раз говорю, она была не просто посвящена аппаратному компоненту. Это была комплексная программа. Мы с ней успешно справились. А в дальнейшем, как развивался SCIF, было... оригинальная программа SCIF, стартующая там в конце 90-х годов. Потом было отдельно, чисто по приложениям суперкомпьютерных, триада. Потом мы построили, самих суперкомпьютеров мало, их надо объединять в распределенные сети и совместно взаимодействовать уже. Это была отдельная программа SCIF Grid. Вот она была успешно реализована. И четвертая, ну, наверное, уже последняя программа SCIF, это была SCIF Недра программа, в рамках которой у нас был основной прикладной акцент на моделирование процессов поиска месторождений нового, в том числе в интересах российских и белорусских сторон. Прошло 4 программы этих, результаты имеются у нас, которые можно рассказывать. Ну вот, наверное, к сожалению, новая союзная программа не так быстро формируется и просто, как это было на ранних стадиях SCIF-а. Вот новый кластер, который у нас был введен в эксплуатацию в октябре прошлого года, он уже идет не в рамках союзной программы, он сделан в рамках модернизации материально-технического обеспечения. Но все равно его создание, его работа не были бы возможны, не имея нашего вот почти 20-летнего опыта работы со SCIF-ом. И мы, и российская сторона, научились, во-первых, строить подобные установки, и, во-вторых, самое главное, эффективно их использовать, и при этом делать акцент, что она не должна оставаться изолированной, вовлекать максимальное количество пользователей, которые могли бы эффективно на этой технике работать.
Хорошо. Давайте немножко сферу применения, сферу использования так опишем более четко.
Во-первых, смотрите, если просмотреть так вот программу SCIF Триада, то есть это в районе, мы выбрали 30 прикладных областей, в которых это наиболее четко как бы проявляется.
Вот от и до.
Преимущество использования, да. Там были самые разные задачи, начиная вот условно там просто моделирование каких-то технологических процессов, там сварки или литья. Следующий момент. Это могут быть вообще просто какие-то абстрактные фреймворки, как молодежное название, которое позволяет решать вообще произвольно, например, задачи перебора большой размерности. А где такие задачи возникают? Да те же самые комбинации лекарств. Они везде возникают, подобного рода задачи. Вот, например, сформировать такие комплексы, сформировать возможность, предположим, восстановления трехмерной поверхности Земли по отдельно взятым двумерным снимкам. Поэтому подобные задачи, они возникают и возникали. Наша задача состояла в том, чтобы попытаться показать, что использование этого возможно. Но, понимаете, мы же ученые, мы можем сказать, что попытались в какой-то области, там не получилось нужного эффекта. Или, например, наши пользователи освоили вот как бы применение этой техники, а попробуй передай это все на предприятие, где свои нюансы, свои технологические моменты. За это мы отвечать не можем. Там, где можно, мы показали максимальную эффективность использования вот как бы подобных технологических решений. Но до сих пор у нас, предположим, у нас вот есть республиканский суперкомпьютерный центр, где на данный момент самые мощные установки стоят. Естественно, у него есть хоздоговора, которые другие организации, которым нужно именно, предположим, инженерные расчеты выполнять в определенной области, где сложный объект присутствует, постоянное изменение геометрии. А задача какая? Найти оптимальную геометрию какого-то изделия, которое и вписывалось в габариты, и при этом достигало нужных производственных качеств. Или второе, вот, проектирование новых лекарств. Ну, тоже ж без этого никуда не обойти. У нас в институте отдельная лаборатория, которая как раз-таки занимается подбором эффективных соединений для борьбы с ВИЧ, или, например, для того, чтобы не вакцина, а лекарства именно против ковида, вот лечить сами, так сказать, последствия болезни, какие из них наиболее эффективно уничтожают вирусные эмбрионы. Это как раз-таки делается все на суперкомпьютерах.
Здорово. Ну и последняя версия СКИФ недр.
Да, то есть, в принципе, у нас были отдельные мероприятия. Первое, смотрите, у нас мы не просто создаем изолированные установки или включенные куда-то. Мы передали в научно-производственный центр по геологии отдельно вычислительный кластер, для которого он и планировалось использование. Мы доработали программное обеспечение для того, чтобы повысить эффективность сейсморазведки. Первое, берется километровые участки, распределяется взрывчатка, взрывается. Смотрим сейсмоволны. Датчики мы максимально возможно снимаем эту информацию. И по этой информации с каждого датчика попытаемся восстановить трехмерную
общую картину
общей области. Вот это типичное применение суперкомпьютеров. Вторая задача была снова. Нужна система, которая позволяла бы выполнять накопление, каталогизацию вот этих всех карт, двумерных, трехмерных, все, когда это было сделано. Это тоже обнаружило, что наиболее эффективное применение этого, это как раз-таки вот эта кластерная суперкомпьютерная техника. Поэтому там в рамках недр был сделан. Второе, в рамках Белорусский государственный университет, вот мы говорим, мы же тоже пытаемся максимально это расширить. У них была задача отдельная с белкалием связанных, моделирование процессов разрушения горных пород. Это вот, грубо говоря, порода отработана, а через какое время вот этот потолок опустится и не завалит при этом ли какого-то шахтера или человека. Вот это было сделано Белорусским государственным университетом в рамках программы «Скиф-недры». И отдельно еще Национальный технический университет у нас тоже применялся для того, чтобы оценить свойства и диагностики состояния материалов. То есть, с одной стороны, есть же прямые задачи, а есть обратные задачи. Мы, с одной стороны, можем просто взять свойства материала, известного нам, поместить его в модель, просчитать, как будет вести себя эта порода. А с другой стороны, наоборот, мы можем взять, как выглядит поведение породы, потом прогнозировать свойства материала, которые находятся внутри. Вот подобного рода задачи, прямые и обратные в геологии, это как раз-таки Национальный технический университет у нас выполнял.
Последний вопрос. Дальше работы какие-то в этом направлении будут идти или нет?
Проводятся. Единственное, что, смотрите, у нас же каждый, вот внутри Академии наук, есть отдельно задачник промышленности. Угу. И мы вот внутри института отдельно взятый пытаемся, нашли университетская часть, доводить до конца вот технологические решения в интересах как бы промышленности. В рамках работы по задачнику промышленности или по задачнику по развитию, там, в том числе и микроэлектроники. То есть это как бы связано для нас задачи. Понимаете, вот отдельно взятые процессы, в том числе технологические, их же невозможно просто так промоделировать или найти описание. Это достаточно сложная сама по себе система, особенно если годами складывалась привычка использовать чужое программное обеспечение. Это иногда надо просто с нуля пройтись, но это всегда сложно. В принципе, мы в данный момент работаем над подобными задачами.
Очень важный вопрос – обучение специалистов для работы на таких системах.
Мы разработали какую-то технологию. У нас даже коллектив, который над этим работает, он у нас здесь сформировался. Но мы же для себя эту технологию не разрабатываем. Мы рано или поздно должны отдать его внешнему пользователю, и он должен ее подхватить. И здесь зависит точно так же. А с той стороны, это готовы, так сказать, подобные технологические решения подхватывать или нет? Не могу сказать, что здесь это простой вопрос. Мы максимально пытаемся его разрешить. Каким образом? Ну, во-первых, кроме того, что у нас вот суперкомпьютеры отдельно взяты, есть национальная грид-сеть. То есть это когда все компьютеры максимальной производительности, которые изъявили желание присутствовать в грид-сети. А что это означает? Это значит, возможность прозрачно обмениваться ресурсами, файлами и координировать работу совместных коллективов. В рамках этой сети у нас есть еще научно-образовательная подсеть. Вот мы два небольших кластера мы передали в Белорусско-Российский университет и Белорусский государственный технологический университет. Ну вот там есть нюансы, конечно, с эффективностью его использования, но, по крайней мере, мы пытались все это сделать на уровне обучения, работы на этих установках. Это всегда очень сложно.
Про историю створения и эффекты выкористания суперкомпьютерных технологий расповел заказчик лаборатории высокопродукційних систем Об'єднаного Института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Олег Чиж. На этом покуль все. Слухайте программу «Просто про науку» каждую среду у 8 годин 15 хвилин и неделю у 13 годин 30 хвилин. До встречи!